Принцип уважения, автономии личности. Ну, давайте дадим. Ну, вот у меня несколько витиеватое получилось определение, но по сути все здесь вроде правильно. Давайте запишем. Ну, чтобы не повторяться, просто, да, означает. Что означает этот принцип? Означает необходимость следования и не противоречия. Принцип означает необходимость следования и не противоречия. Не выходящей за рамки медицинской сферы. Необходимость следования и не противоречия чему, да? Не выходящей за рамки медицинской сферы. Не выходящей за рамки медицинской сферы. Воли пациента. Но вот здесь важный момент. Являющегося автономной личностью. Воли пациента, запятая. Не всякого, а именно какого, являющегося автономной личностью. Ну вот смотрите, друзья, давайте как бы обратим внимание, в чем здесь суть, да, этого принципа. Здесь идет речь об уважении просто пациента, об уважении просто личности. Отнюдь нет. То есть самого по себе пациента вы можете, будучи тоже отдельным человеком, да, уважать, не уважать, тут, да, до известной степени, можно сказать, сердцу не прикажешь. То есть уважение же ведь вещь такая, да. Ну вот нет у вас, допустим, уважения конкретно к этому пациенту. Но это все не имеет отношения, да, к этому принципу. Здесь речь не об уважении его самого, а об уважении его воли, да. Но воля его только тогда будет приниматься во внимание, а когда сам этот пациент будет являться личностью автономной. Ну, что вообще означает сам термин, да, автономия? Два греческих корня, auto, nomos, означающего как бы сам и закон, да. То есть автономным мы называем того человека, который самостоятелен, да, который независим. И в этом смысле следующий наш пункт – это, соответственно, признаки автономной личности. Давайте такой маленький подзаголовочек, как бы, да, признаки автономной личности. То есть прежде чем мы начнем уважать волю такого пациента, да, надо определиться с тем, является ли вообще наш пациент именно таким или не является. Вот в связи с этим, друзья мои, нам неплохо бы вспомнить два таких понятия. Возможно, вы о них уже слышали и на обществознании в школе, или на каком-нибудь курсе в медуниверситете правоведения, например. Но, тем не менее, освежим их в памяти. Это правоспособность и дееспособность. Вот под правоспособностью что вообще понимается? Понимается... Да, Павел? Нет, не совсем. То есть, опять же, обратите внимание, вы говорите про действие, а я говорю лишь про способность, да, про некоторую силу, которая не обязательно, что будет реализовываться, как бы, да. Вот. Доброе утро, Валерия. Так вот, правоспособность – это способность иметь или нести субъективные права и обязанности. По отечественному законодательству, нашему российскому, за человеком правоспособность признается с момента рождения. Вот. А в других, правда, государствах это может быть иной срок, иной момент, например, с момента зачатия или с наступления более позднего возраста, да, а не первого, как говорится, момента жизни на Земле. Так что правоспособность – это, в принципе, потенциально признаваемая государством, обеспечиваемая им, да, способность некого лица, физического или юридического, но у нас интересуют, конечно, только физические лица, да, поскольку вряд ли юридические лица могут быть вашими пациентами. Вот, способность иметь права и нести обязанности. Ну и, соответственно, отвечать по обязательствам, то есть нести ответственность, как бы, да, три таких пункта. Так вот, друзья мои, правоспособность как таковая в данном случае для нас не принципиальна, да. Любой человек, по идее, правоспособен. А вот дееспособность – это уже то, что не имеет непосредственное отношение к нашему принципу и к вашей дальнейшей медицинской деятельности. Так что давайте запишем. Если вы не записывали первое, то, во всяком случае, вот давайте запишем второе. Дееспособность – это способность лица своими действиями. Это способность лица своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности. Приобретать и осуществлять права и обязанности. Ну как, друзья мои, у нас дееспособность наступает с какого возраста? 18, 16, еще какие варианты? Дееспособность. 14, еще? А, ну это вряд ли юридически, да, как бы. Так-то с точки зрения конкретных индивидов это может произойти и в 30 лет. Не, ну конечно, что имеется в виду под осознанием самого себя, да. Лунтик так вообще как родился, так уже и сразу. Я родился, да. Такое самосознание. Юридически мы не имеем возможности, да, оценивать интеллектуальные способности каждого индивида, да. Поэтому здесь просто есть общее правило, которая ориентируется на возраст. Вот здесь прозвучало 18, 16, 14. А на самом деле, друзья мои, точного ответа-то здесь нет, потому что дееспособность – вещь такая относительная, или лучше сказать градационная, да, то есть дееспособность – это градация. Вот если мы смотрим на гражданское законодательство, оно в нашем случае как бы наиболее приоритетно, ориентировочно для нас, то полная дееспособность, говорится там, наступает с 18 лет, да? С 18 лет человек считается полноправным гражданином и может, в принципе, да, как говорится, осуществлять все права и обязанности. Это не так, да? Большую часть прав и обязанностей – это верно. Но вот, например, баллотироваться в президенты с какого только можно возраста? Нет, по-моему. Вот я тоже давно читал, но, по-моему, с 35. Да, хорошо, это меня обнадеживает. Вот, ну, без иронии причем. А, допустим, если вы захотите стать судьей Конституционного суда, то нужно иметь уже 40 лет за плечами, да? То есть, на самом деле, 18 лет – это, как говорится, еще не ключ от всех дверей, да? То есть, это так, наиболее общие способности осуществлять, принимать права и обязанности. А так-то, на самом деле, все очень специфично. Опять же, до 18 лет что? Человек совершенно недееспособен, он что, совершенный ребенок, кукла? Тоже нет. И здесь законодатель говорит о том, что нужно выделять тоже отдельные периоды. С 14 до 18 имеет место так называемая частичная дееспособность. Да? И человек тоже, в принципе, может многое делать, работать, например, устраиваться на работу и так далее. До 14 лет есть тоже дееспособность, но она называется дееспособностью малолетних. Начинается, правда, с 6. То есть вот если, как говорится, вы совсем еще не обленились, то можно, как говорится, в порядке общей эрудиции, да, какие-то цифры себе изобразить в тетрадь. До 6 лет никакой дееспособности, с 6 до 14 так называемая дееспособность малолетних, ну, то есть пойти хлебушек, например, купить, да, или принять дар. Например, какой-нибудь благотворитель хочет вам просто квартиру завещать. Тоже, в принципе, можете сделать, да, то есть если это в вашу пользу, вашу выгоду. Ну а с 14 до 18 частичная дееспособность, а с 18, как говорится, да, уже полная. Но опять же, мы понимаем, что это все очень условные вещи, да? Полная дееспособность. Так вот, друзья мои, сюрприз заключается в том, что применительно к интересующей нас медицинской сфере дееспособность не совпадает ни с одним из этих рубежов. Дееспособным пациентом человек по общему правилу является с 15 лет. Давайте запишем. Это, если кому интересно, статья 54, часть 2. 54, часть 2, 323 закона, который вы уже на третий раз читаете, я помню, да? И в этой статье говорится о том, что с 15 лет для человека обычного и с 16 для страдающего наркоманией, вот с этого возраста за ним, как бы это признается, дееспособность. Или вот, если уж совсем следовать букве закона, то право информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Ну, то есть человек может сам прийти в медицинскую организацию, да, и осуществить то или иное медицинское воздействие, да, пребывая в качестве пациента. Вот, например, не знаю, сегодня у меня будет несколько, наверное, примеров из этой области, потому что я так уже предвижу следующую, как бы, да, нашу ступень, переход к специальным проблемам биоэтики, а первая из них – это аборт. А так вот, опять же, пометуя об аборте, с 15 лет девушка без согласия своих родителей или законных представителей может осуществить эту процедуру, прийти и сделать аборт, не спрашивая ничего согласия. Заметьте, да? Ей еще нет вовсе 18, и тем не менее, она здесь считается субъектом автономным, дееспособным. Так что вот мы с вами записали, да, первый пункт, составляющий дееспособность, тут мы еще несколько перечислим, просто обратим внимание, друзья мои, да, вот те признаки, которые мы сейчас перечисляем, и первое – это возраст, это признаки необходимые, но недостаточные, то есть на самом деле самого по себе возраста может быть недостаточно для того, чтобы быть автономной личностью, да? Самостоятельным пациентом, проще говоря. А какие тут еще могут быть условия? Ну, например, состояние здоровья, психическое или физическое, да? Вы вполне, наверное, представляете себе ситуацию, что человеку может быть уже и 15, и 18, и 30, но если он, например, страдает тяжелым расстройством психики, дееспособным он, тем не менее, считаться не будет, правильно? И в этой связи это все учитывается. Ну вот давайте, наверное, именно укажем в плане психического здоровья на отсутствие тяжелого расстройства психики. Потому что если придираться вообще, да, к этому пункту и несколько грубо формулировать его как отсутствие психических заболеваний, то это неправильно. На самом деле люди с психическими заболеваниями вполне могут быть дееспособными, да? Главное, чтобы не был, как говорится, перейден некоторый уровень, да, некоторая линия, да, здоровья. Вот тяжелое психическое расстройство – это однозначное основание признавать человека недееспособным и назначать ему опекунов, да, которые бы за него его права реализовывали. Заботились бы, точнее говоря, да, о его правах. И, ну, обязанностей-то у него уже нету, как по факту. Так вот, здоровье. А именно тяжелое расстройство психики, да? Потому как мы, наверное, опять же понимаем, с точки зрения абсолютного здоровья психического, никто не является здоровым человеком, да? Как бы не льстите себе, если вы думаете, что вы здоровый. На самом деле, какие-то микрофобии, какие-то расстройства, комплексы, они есть у каждого человека. Кстати говоря, да, по одной из теорий, это как раз и делает нас людьми. Человек абсолютно психически здоровый, скорее всего, был бы абсолютным овощем или животным. Вот. Поэтому... Возможно, даже гениальность человека определяется именно тем, насколько, как бы, да, его психический субъект расщеплен. Есть и такие версии, да. Но не будем их считать за однозначные, просто в качестве лирического отступления вот их упомянул. Ну и физическое здоровье здесь тоже нужно принимать во внимание. Правда, как правило, физическое нездоровье является основанием для ограничения в дееспособности. Да? То есть человек парализованный, например, да, понятное дело, ограничен в возможностях, и в этом случае ему тоже могут быть назначены, да, некие законные представители. Вот, то есть обратим внимание на этот пункт. Да, состояние здоровья – это второй необходимый пункт для дееспособности. Что еще? Ну вот смотрите, друзья мои, чтобы мы как бы немножечко тут не попутали понятия, хочу вас как бы вернуть к основе нашего рассуждения, да, над этим принципом. Нас, вообще-то говоря, интересует автономная личность. И пока те два пункта, которых мы касались, они, по идее, совпадали, да, с понятием дееспособность. Но вот здесь есть некоторое такое сомнительное положение дел, относить ли оставшиеся пункты к дееспособности, или все-таки это какие-то некие внешние условия к дееспособности, а ей уже не являются. Но это такие, как бы, сугубо, наверное, юридические уже нюансы. Поэтому давайте, наверное, сначала запишем, да, а потом, если будет повод, как бы к этой дилемме вернемся. Ну, если повод будет и время. Что еще? Отсутствие зависимого положения или внешнего принуждения. Отсутствие зависимого положения или внешнего принуждения. Ну, что тут имеется в виду? Представим себе ситуацию. Человек достиг 15 лет, здоровье у него удовлетворительное, все в порядке. По идее, дееспособная личность. По идее, автономный пациент. Но если представим себе такую ситуацию, что в семье имеет место этого пациента некое насилие, некоторый, например, патриархат, где женщин ни во что не ставят, и эту данную девушку заставляют совершить аборт, а ведь такое вполне может быть, представьте себе, да? Муж, мама мужа, родственники. Представим себе, что это семья, да, но живущая вот такими вот несколько дикими, да, понятиями или, возможно, даже традициями. И вот женщину бесправную заставляют совершить аборт. Вот она приходит заплаканная в медицинское учреждение и, в принципе, показывает паспорт, действительно смотрит, что никаких справок об ограничении дееспособности нет, вроде все в порядке, но явно по признакам она не очень хочет то, на что, по ее словам, она согласна. Как тут должен поступить грамотный врач? У кого спросить? У нее спросить? И что она вам скажет? Ладно, если вдруг она проговорится, устанет терпеть и скажет, да, меня заставляют. Это хорошо, если так получится. А если она будет молчать, не-не-не, все в порядке. Я сама. Это я решила, мое решение, честно-честно. А сама ревет, не хочет, видно, что... Ну, точно она этого не желает. Вот если такого рода сомнения возникают, друзья мои, ну, имейте же все-таки в виду, понятное дело, врач профессия хлопотна, у вас своей бюрократии хватает и забот, но все-таки ведь речь о жизнях людей, поэтому если есть у вас разумные основания сомневаться в доброй воле пациента, есть основания предполагать некоторое насилие, принуждение, ведь заметьте, оно не обязательно может носить именно физический характер, мол, ее связали и принесли, да? Это может быть очень серьезное психическое давление, да? Психическое давление, которое особенно характерно вот для людей еще молодых, хотя бы даже и совершеннолетних. Так вот, в этом случае врач должен проинформировать правоохранительные органы, полицию, прокуратуру. В данном случае, да, пускай займутся эти структуры, ну, некой проверкой, да, посмотрят действительно семью пациентки, вдруг в самом деле здесь имеет место быть некое насилие, да, принуждение, вдруг там еще и следы побоев какие-то вы заметили при осмотре, да, пациентки, то есть тем более есть все основания сомневаться, да, в добровольности ее согласия. Так что вот имейте в виду, это все такие вещи весьма существенные. Или если мы не берем, например, ну какой-нибудь другой случай, да, случай, например, выступания в качестве донора, то тоже, да, вы знаете, что лучше всего трансплантация осуществляется, если донором оказывается родственник. Так вот в семье, если есть, например, братья, близнецы или еще что-нибудь в этом духе, да, тоже вполне может иметь место такого рода насилие. То есть ситуации могут быть самые разные, и в этом смысле, ну, нельзя забывать про это все, да. То есть этика-то в том и состоит, чтобы помнить про тот, возможно, и незначительный процент случаев, но ради которого как раз этику и преподают, да. Вот. Поэтому вот отсутствие зависимого положения, да, и такого внешнего принуждения, насилия – это важный пункт. А если вдруг будет обнаружено, что оно имеет место быть, то имейте в виду, да, волеизъявление такого пациента врач – не имеет права принять во внимание. Да? Если, например, пациент внешне показывает себя как согласный выступать в качестве донора, да, но на самом деле это не так, то врач не имеет права прислушиваться к его словам или обращать внимание на его письменные заявления. Это будет преступно.
То есть,
Если уже все совершено.
Ну, то есть, если он совершит, но он увидит, что вроде как хочет, ну ладно,
делать. Ну, смотрите, какая ситуация. Если вы имеете в виду, хорошо это или плохо, то понятно, что это плохо. Если вас интересует вопрос юридической ответственности, то все зависит от того, насколько вы знали или могли знать. То есть, если, например, в дальнейшем возникнет судопроизводство, да, и пациент будет указывать на то, что он-то не имел возможности сопротивляться, мало ли, каким образом его принуждали, да, а врач будет доказано, например, да, в суде, что имел основание сомневаться в добровольности решения пациента и не осуществил, да, необходимую предусмотрительность, не обратился в органы, да, не отправил на дополнительное обследование, психическое, быть может, обследование пациента, то в этом смысле может и врач понести ответственность. Как профессионал, да, не отвечающий своей квалификации. Так что имейте в виду, это возможные вещи. Вполне возможные вещи. Вот если это даже не очень как бы типично встречается в России, друзья мои, то поскольку у нас общая ориентация так или иначе на Запад все-таки, то там, обратите внимание, это случаи весьма частые. Когда пациенты, да, обращаются задним числом, причем, знаете, бывают ситуации даже не в том смысле, что вот именно их кто-то принуждал или еще что-то в этом духе, а они не до конца сами понимали. А врач, будучи профессионалом, да, не проявил бдительность, не, как говорится, не развернул эту тему, не опросил достаточно пациента. То есть вот такого рода ситуации возможны. Поэтому, ну, друзья мои, это и так понятно, да, нужно быть внимательным пациенту. Это же ведь человек, в конце концов. Проходите, да. Вот, ну, не будем на этом более останавливаться. Мне кажется, здесь, в общем-то, все понятно. Пойдемте к еще одному признаку, ну, наверное, последнему. Неинформированность пациента о характере медицинского воздействия. Ну, вот так можно определить. Неинформированность пациента о характере медицинского воздействия, как бы, да? Ну или вообще, как бы, да, о той медицинской ситуации, в которой он оказывается или ему предстоит оказаться. Что имеется в виду, друзья? Ну, представим себе, опять же, такую ситуацию, да. Ну, опять же, приходит к нам девушка. Девушка беременная, 15 лет уже есть, а здоровье есть, никто ее не принуждает, и она нам, говорится, на голубом глазу говорит, ну, я хочу сделать аборт. Нет, понятное дело, что по закону предусмотрены определенные процедуры, да, там, и опять же, и собеседование психологом, есть все эти нюансы, но, как бы, обратите внимание, насколько человек представляет вообще, что такое аборт, и какие последствия для ее здоровья последуют после этой процедуры. Может быть такое, что она вообще не в курсе, что это? Мимолетное, спонтанное решение. Подруги посоветовали, парень уговорил, а человек, собственно говоря, не понимает, о чем идет речь. Причем вы, возможно, даже можете ей дать некие бумаги, где будут разъяснения, и она быстренько в них распишется. Но обратите внимание, да, если нас интересует не юридическая формалистика, а действительно судьба пациента и сами наши действия с точки зрения того, правильные они или нет, то все это очень рискованно в этическом плане. Ведь человек в действительности может кивнуть на то, чего он не понимает. И в дальнейшем испытать раскаяние после того, как столкнется с теми осложнениями, да, которые бывают после аборта. Вдруг у ней больше никогда детей, например, уже не будет. А она про это не в курсе была, что такое возможно. То есть это я к чему сейчас говорю, да? К тому, что вот четвертый пункт, составляющий автономию личности, это пункт информированности. И этот пункт, друзья мои, не просто в данном случае является характеристикой пациента, а одновременно с этим является обязанностью врача. Ведь кто должен информировать на самом деле пациента? И именно медицинский персонал, сам врач. Поэтому как бы черканите себе, да, что этот критерий, да, или этот признак предполагает обязанность врача информировать пациента. Врач обязан информировать пациента. Ну вот, аналогия, представляющаяся мне наиболее такой иллюстративной, это зачитывание прав полицейскими, да, ну вот где-нибудь в западном мире. Вот сколько мы видели этих фильмов, да? ловят предполагаемого преступника. Не факт же ведь, что он преступник, это покажет суд. Но вот его связывают, и что автоматически, как рефлекс, сразу, без промедления, зачитывают права задержанному. Да? Вы имеете право хранить молчание, все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Так вот, обратите внимание, друзья мои, а в данном случае это совершенно необходимая вещь. Врачи, ну, это известно на самом деле и нам всем, наверное, да, по своему личному опыту, по опыту наших близких, возможно, друзей, не всегда утруждают себя разъяснением того, да, а какое медицинское действие предстоит пациенту. Вы в курсе? В курсе, говорит пациент. Вот тут распишитесь, прочитайте. Человек расписывается. А ведь часто все это в спешке, в попыхах, в торопях, без достаточных разъяснений. И все это может оборачиваться потом. А как так? А я не знал. Вот у меня у самого есть знакомый. Ну как, у меня много знакомых в возрасте. Так вот, один из моих знакомых проходил обследование в онкологическом вот у нас центре, да? И там, собственно говоря, сама процедура анализа состояла в том, что нужно было делать разрез. Разрез, ну, плоти, да, чтобы как бы убедиться, там, злокачественные, доброкачественные, что вообще там, да, за опухоль такая. Так вот, сам этот мой знакомый перед всей этой процедурой мне говорил, я еще не знаю, может, я и не буду, говорит, лечиться. То есть даже, говорит, если там и онкология, а ну ее может нафиг. Поживу так, без, не хочу и лечиться, все это выпадение волос, тошнота, все это лечение, ух, не хочу. Тут не важно, прав он или не прав. Дело в том, что это как бы его воля, да? Так вот, заметьте, какая ситуация. Ему сказали, просто сделаем анализ, как бы просто выясним. Он говорит, да, да, все хорошо. В итоге этот надрез сделали, анализ осуществили, да, оказалась онкология, но факт в чем? Этот надрез не заживал у него, по-моему, месяца два. Очень неприятная ситуация, как бы вот. И мне этот знакомый жаловался. Говорит, а что мне не сказали, что такие проблемы могут быть? То есть, никто не удосужился даже пояснить этот момент, да, что как бы человек может еще и не рассчитывать идти на операцию или на лечение, да. Он просто хотел узнать, но то, что отсюда последуют такие неблагоприятные следствия, в итоге там зажило, и в итоге он все-таки пошел на операцию, да. Но это дальнейшие нюансы, к нашему примеру, отношения не имеющие. А вот то, что последовали последствия, уже просто диагностики, да, которая оказалась, которые эти последствия оказались для него неприемлемыми, вот это оказалось, об этом человек не знал. И где, соответственно, были те врачи, которые, по идее, должны были проинформировать. То есть таких примеров сплошь и рядом, друзья, да. Как бы надо это иметь в виду и учитывать.
А если врач неопытный?
Нет, ну вот смотрите, нужно ли обладать каким-то особым опытом, чтобы предполагать подобные последствия? Ну, я не знаю. Что, прям это какой-то экстренный случай, один на тысячу? Ну не знаю. Ну вот смотрите, я не знаю. Опять же, когда я спрашивал этого своего знакомого, да, а как так, а почему, а что? И вот он ходил уже на прием, он же жаловался. Говорит, сделайте что-нибудь, как-то заживет. А ему говорят, а что вы хотите? Естественно, если у вас там это, то так и будет, как бы. То есть вот судя по этому ответу, мне кажется, что это для них новостью-то не явилось. Вот, то есть я не знаю, конечно, может быть, это, конечно, просто оговорка такая, но, по-моему, случай довольно типический. Или другой мой тоже знакомый, женщина, весьма такая в возрасте, ей уже 65, а у нее грыжа межпозвоночная. И вот ее, значит, очень все соблазняли на операцию, да, реальную операцию на позвоночнике. И она уже вроде бы как решилась, а потом уже, почитав интернет и поговорив с теми пациентами, кто это прошли, выяснила, что вот в ее случаях, да, при такого рода запущенности, да, и такого рода воздействии, эти операции там на полгода, а дальше инвалидность, и человек вообще уже не двигается. Как только она, вооруженная этой информацией, стала прояснять у своих врачей, а точно будет вот так? Они говорят, да, вполне может быть. То есть, как бы выписать, направление, пожалуйста, а вот прояснение всех этих реальных вопросов человека, волнующих реального, жизнь-то ведь этого человека, врачи про них как будто бы знают, но упоминают про них лишь, когда их прямо на это навести.
Ну, знаете, тут такая тоже двоякая ситуация, вот это вот посмотрели в интернете.
Угу.
Угу. Просто, ну, вот смотрят какие-нибудь миллионные доли процентов, то, что это может быть, ну, и потом боятся. А страх обследования самой операции или чего-то
другого.
И это тоже не есть хорошо.
Нет, смотрите, я еще понимаю, да, в данном случае мотивы врача, они мне неизвестны в данном случае, да, когда он утаивает какие-то маловероятные негативные следствия, да, чтобы как бы, ну, из принципа не навредить, как бы, да. Вот это еще понятна такая мотивировка. Но вот, опять же говорю, в случае с моей знакомой речь идет не о том, что такое в принципе бывает, когда она обратилась к врачу и сказала, а точно такое будет? Она говорит, ну, ей сказали, что скорее всего так и будет. То есть там 50% или что-то около того. То есть вот я еще раз говорю, для ее случая, ее запущенности болезни, да, и той операции, которая предполагалась, это не какой-то там 1 или 2% случаев. Это вполне норма. И в этом случае врач это подтвердил лишь после того, понимаете, как прямо его спросили. То есть вот что настораживает, когда это не какие-то там маловероятные возможности, а когда это, в принципе, вполне обозримая реальность, вполне возможное будущее, а он об этом молчит. Вот.
Ну хорошо. Так там тоже вполне возможное будущее, даже если процент меньше. А то, что процент больше, то это и говорит о том, что надо наоборот пациента, не знаю, ограничивать определенной информацией, от вредных мыслей каких-то. Ведь если больше процент, то больше риск, больше опасности, пациент больше боится.
Я понимаю, но вот смотрите, в данном случае, может быть, вы исходите из презумпции того, что все равно лечиться будет лучшим вариантом, и именно так. Тогда, если у нас действительно, ну да, если нет выбора, и если только так, тогда я еще понимаю, что и при таком раскладе в процентах, да, лучше, как говорится, не допускать негативных мыслей, опять же, во благо пациента. Это я еще могу предположить. Но смотрите, что в итоге сделала эта моя знакомая? Она в итоге пошла к китайцу, не знаю, может, знаете вы его или нет, такой специалист есть, Ли. Он у нас вот практикует рядом с диагностическим центром, вот где Баргузин, в общем. Мануальный терапевт. Китаец настоящий Ли. Так вот, я не знаю, конечно, насколько он эффективный специалист, но вообще я и у своих коллег спрашивал, вообще-то говорят, что там вылечились. Так вот смотрите, что в итоге произошло с этой моей знакомой. Если хотите, я вам потом шепну конкретное ее имя. Ну как, хотя это не совсем этично, да, наверное, все-таки тогда не буду шептать. Ну, чтобы вы не думали, что это все выдумки. То есть я вам реальную историю рассказываю, друзья мои. Мне какой смысл выдумывать? Так вот, в итоге эта самая моя знакомая 65 лет пошла к нему, она прошла курс вот этой иглоукалывания, вот этих очень серьезных массажев, делала дома гимнастику. Что вы думаете? Там 3 протрузии и 2 грыжи или что-то около того, которые у нее были, что-то там вот на уровне поясницы, в итоге рассосалось это все дело. То есть там чуть-чуть что-то осталось, но совершенно незначительно. Человек хромал, изгибался, чуть ли не на четвереньках ходил. А теперь она ходит как нормальный человек, на 2 ногах, не хромая, без операции. То есть, понимаете, вот факт. Тут в том-то и дело, что есть, допустим, альтернативные методы лечения, да, а врач может в данном случае как бы игнорировать этот вариант. Вот что плохо, понимаете? То есть вот такого рода как бы близорукость или равнодушие к судьбе человека. Это же ведь все-таки серьезные вещи. То есть, представляете, когда вдруг заболевание касается нас самих, ох, как мы осмотрительны, да, особенно если это серьезная вещь. Мы этих спросим, и там посмотрим, и выясним, и проконсультируемся. А когда приходишь к врачу, и заболевание не его, то советовать, как говорится, легко, да, и советы могут быть очень поверхностные и безответственные. Вот что плохо-то. То есть, обратите внимание, я же в данном случае не говорю о том, что врачи, в принципе, такие, так? И не говоря о том, что, как говорится, это общее как бы место в традиционной медицине, как бы, да. Я о чем говорю в данном случае? О том, что всегда нужно быть внимательным, как бы, друзья мои, да. Все-таки суть этики в альтруизме, в принятии чужой проблемы как своей, а не просто относиться к человеку как к материалу, который вас особо-то и не заботит. Понимаете, советовать-то легко, когда вопрос не о себе. Вот в чем дело. Так, ну ладненько. Мы с вами записали, да? То есть информированность, обязанность врача информировать пациента, да, о той медицинской ситуации, в которой он оказался, о возможных последствиях медицинского воздействия, да, там, предстоящей реабилитации и всем-всем прочим, что относится к проблеме, есть такая обязанность, и она весьма существенно лежит на враче. Вот. Если пациент будет не информирован, по вине, а тут по определению априори, да, Это обязанность за врачом, поэтому неинформированность вина на враче. И совершая какое-то действие, захочет с вами судиться, то имейте, друзья мои, это может выйти, как говорится, негативом для вас и в юридическом аспекте. Да? Доказанная неинформированность – повод понести ответственность конкретному врачу и медицинской организации в целом. Так, ну, пойдемте, наверное, дальше. Что еще, быть может, здесь нужно сказать? Ну, последний, наверное, пункт касательно этого принципа. Я хочу, друзья мои, чтобы вы обратили внимание, что даже при наличии всех этих четырех критериев, да, еще раз, возраст, здоровье, отсутствие зависимости или принуждения и информированность, даже при наличии всех этих четырех критериев, пренебрежение волей пациента, да, автономия его воли может иметь место быть. Где имеется перечень оснований для такого ограничения? Запишите себе статья 20, часть 9. Статья 20, часть 9. Девушки, потише там. Статья 20, часть 9. Вот 323 закона, опять же, здесь приводится небольшой перечень оснований для возможного ограничения автономии личности. Ну, я не знаю, если успеваете, то запишите. Я уже сильно не буду под запись давать, чтобы все-таки успеть хотя бы сегодня до конца все сделать. Просто послушайте, да. Первое – это экстренная необходимость, да, осуществить медицинское воздействие при условии, что пациент не может выразить свою волю. Ну, он без сознания, например, да. А спасать, не спасать – вопрос решается сейчас. Тогда мы его не спрашиваем и не ждем. Экстренная необходимость, да, медицинского воздействия. Второе – заболевание, представляющее опасность для окружающих, да? Например, инфекционные, передаваемые воздушно-капельным путем. И третье. Тяжелое расстройство психики. Ну, правда, оно входит, да, в те критерии, про которые мы говорили, но в статье тоже приводится. Да? Четвертое. Лицо является осужденным, да? То есть вот преступник в данном случае, да, вот вы знаете, что у лиц, вот некорректно говорить преступник, да, опять же обратите внимание, почему, потому что преступник — это характеристика человека как такового, да, это мы как будто бы видим его сущность, а не факт, что человек преступник, да, поэтому вот юридически все-таки более правильно пишется лицо, совершившее противоправное деяние или преступление, да, или находящееся в местах лишения свободы, ну вот такое обтекаемое определение. Ну и пятое, да, если это требуется по основаниям судебной медицинской экспертизы или судебно-психиатрической экспертизы, да, тогда тоже могут, вот подозревается человек в изнасиловании, да, нужно взять, например, анализ его спермы, чтобы сравнить вообще, да, как бы он или не он. Что вы думаете, как бы будут полагаться на его добрую волю? Нет, заставят и принудительно, как говорится, этот материал получат. Без всяких там, кстати говоря, колбочек и журналов и удинений. То есть там методы совсем другие, на самом деле. Вот. Но это все же такие юридические, конечно, нюансы. Ну вот так, друзья мои, с принципом уважения автономии личности, да, в принципе, мы разобрались. Я очень надеюсь, что вы его запомните, осознаете. Особенно это важно в связи с тем, друзья мои, что вот хочу обратить ваше внимание, что вот западные специалисты, исследователи, они указывают на то, что из всех принципов современной медицинской этики именно принцип уважения автономии личности является базисным, вот. То есть таким краеугольным. И в этом смысле, вот как бы пользуясь возможностью, все-таки хочу ответить репликой на те аргументы вот Валерии, да, которые звучали. Вот Валерия, например, говорила, что сокрытие информации может быть целесообразным во благо здоровья самого же пациента. Но вот смотрите, Валерий, обращаю ваше внимание все-таки вот на что. На то, что само здоровье пациента не факт, что есть благо для него самого. Мы с вами как бы говорили об этом, рассматривая предыдущие принципы, да? Пациенты могут быть и такие, которые не здоровье ставят и свою жизнь выше ценностью, а что-то другое, да? И в этом смысле то, что вы скрываете информацию от пациента, которая может повлиять на его участие в операции, например, да, или неучастие в операции, это, во-первых, нарушение принципа уважения автономии, потому что вы не предоставляете информацию, ограничиваете ее или искажаете. А во-вторых, если мы понимаем, что этот принцип базисный, это может быть и принципом нарушением принципа «не навреди» и нарушением принципа «делай благо». Потому что, напоминаю вам еще раз, что есть благо и что есть вред, лучше всего, конечно, знает сам пациент. А если мы думаем иначе, если мы своей надменной врачебной позиции считаем, что все это чушь, а главное – здоровье и жизнь, то, друзья мои, у нас есть все шансы, как говорится, приблизиться к фашистам в такого рода мировоззрении. Не думайте, что вам все известно или тем более лучше известно, чем пациенту. Хотя бы был он и менее образованным, да, и понимающим. Поэтому, вот если вам, например, Валерия, точно известно, что пациент заинтересован в сохранении своего здоровья и жизни, так? Тогда еще я понимаю, что есть возможности, да, утаить некую информацию, дабы его волнения не повлияли негативно на исход операции, да? Потому что вы все равно понимаете, что он согласится, а так будет еще и волноваться. Тогда я понимаю, что как бы оправдание есть. Но вот если вы не уверены, в чем благо для самого пациента, с его же точки зрения, да, с какой же еще, то вот тут все-таки, да, пока вы не знаете, информировать нужно по полной. Да? Может быть, для человека что-то другое является важным. А вы, рассудив со своей колокольни, в итоге окажется, что причинили ему вред. Или несете риск причинения вреда этому человеку. Поэтому вот имейте в виду. Из всех, друзья мои, нами пока рассмотренных принципов, именно принцип уважения автономии личности является краеугольным, базовым, и все остальные так или иначе должны ориентироваться на него.